Светлана Забарова. Сосуществование. У нас в доме появился беркут. Настоящий, со сломанным крылом. Эту птицу нам принес папин приятель, охотник Салимжан. Он подобрал беркута в горах. Где беркут умудрился сломать крыло, было неясно. Но птица, без крыла, не способная к полету, к добыванию пищи, была обречена на гибель. Беркут на тот момент, когда его обнаружил Салимжан, забился в расщелину. Видимо, уже несколько дней не пил и не ел, поэтому был на грани истощения, и сил сопротивляться человеческим рукам у него не было никаких. Он только зло косил острым карим в золотой радужке глазом и еще прикрывал клюв, издавая безголосое шипение. На другие действия его не хватало. Вначале беркута поместили в корзинку, наложив в нее каких-то тряпочек и бумаги. Вечером пришел дядя Владик, стоматолог. Он осмотрел крыло птицы и унес беркута в свою поликлинику. Там они с врачами поколдовали, закрепили сломанные части какими-то скобами, что-то там сшивали. В общем, провели птице настоящую операцию.
Фиг знает, что из этого выйдет. Может, срастется? Тогда будет летать. А если не срастется, будете ему до конца дней мышей ловить.
Так примерно высказался дядя Владик, возвращая птицу в корзинку. Птица имела совсем сомлевший вид, было ей плохо, тем более, что ее накачали новокаином для обезболивания, и отказывалась пить и есть. Вот тут мы совсем встревожились. А вдруг эти беркуты настолько гордые, что в неволе вообще не едят, и тогда у нас на глазах она просто умрет. Мы совершенно не представляли себе, как можно объясниться с этой птицей, чтобы она поняла, что мы люди хорошие, желаем ей добра, а неволе ее есть дело временное, и наша помощь не унизительна. Мы взяли в оборот Салимжана, чтобы он нам подробно рассказал о том, что беркуты едят в повседневной жизни, какие у них привычки. Салимжан по-русски говорил не очень.
Овечка едят, а? Суслик обратно едят, да? Видит сверху, что поймает, едят. А? Мясом едят. Сильный охотник, а? Умный, а?
Папа плюнул и залез в большую советскую энциклопедию. А дядя Владик засмеялся и сказал, что теперь нам придется завести себе стадо баранов и гонять Светку, то есть меня, в степь за сусликами. В общем, укатился Салимжан обратно в свои горы, а беркут остался у нас. Мама сходила на рынок, потому что в магазине мясо бывало не всегда, да еще и перемороженное. Вряд ли такая птица будет всякую дрянь лопать. И купила парной баранины. Мама выложила кусочки сырого мяса на красивую тарелочку с цветочками, но папа сказал, что беркут не кошка.
Ты бы еще ему молока налила. Пусть он думает, что это мясо дикое.
Но мама заупрямилась и сказала, что беркут у них в гостях, да еще больной. А она привыкла кормить гостей из красивой посуды, а не из каких-то там черепков. Папа раздражился и буркнул что-то вроде того, что упрямей женщин зверя нет. Мама обиделась. В общем, они поссорились. Они в последнее время часто ссорились. Расходились по разным комнатам. А я бродила неприкаянной, поскольку не знала, кому из них приткнуться, чтобы другому было не обидно. Но сейчас эта ссора меня не огорчила, потому что все мои мысли были заняты беркутом. Мне хотелось проявить к нему нежность, погладить, пожалеть. Он стоял в корзинке, распластав крылья, и походил не на беркута, степного орла, а на курицу, высиживающую яйца. Но я старалась отогнать такое сравнение, поскольку это было, наверное, чрезвычайно обидно для такой гордой птицы. Но все же внешность его была самая некуриная. У него был такой крепкий, острый, круто загнутый к низу клюв и большие круглые мрачные глаза, которыми он смотрел, не мигая, и красиво буро, рыжая, с белыми росчерками на крыле и хвосте оперения. Как бы то ни было, может, голод и жажда взяли свое, может, беркут и правда понял, что мы ему помогаем, может, оценил чудеса деликатности, которые мы по отношению к нему проявляли, когда на цыпочках уходили из комнаты, где он поместился, чтобы не смущать его своим присутствием, когда ему приносили поесть. Но он стал потихоньку поклевывать мясо и пить воду. А где-то примерно дней через 10 вылез из своей корзины и переместился жить на пианино. Сам. «Прощай, полироль!» Ходил он слегка в раскорячку, цокая покрашенным дощатым полам, Крылья у него были сложены, и он даже не делал попыток их распрямить или похлопать, как сделала бы менее умная птица. Изредка только какая-то волна дрожи пробегала по нему от головы до хвоста. Он раскрывал клюв и издавал странный глухой звук, похожий на «хак-хук».
Вот, Светка, ты у нас самая мелкая. Как бы ни принял тебя наш красавец за полевую мышь, начнет на тебя охоту. Не боишься?
Ну, тут папа сильно промахнулся. Он даже не мог себе вообразить, как сильно изменилась моя жизнь с появлением в нашем доме Беркута. Мы, кстати, так его и звали, просто Беркут. Вначале хотели придумать имя, но мама сразу была против. Беркут у нас не на всю жизнь. Если мы ему дадим имя, он станет как бы членом нашей семьи, и как нам тогда будет с ним расставаться? Я, конечно, понимала, что да, наверное, наш Беркут не навсегда с нами, но в глубине души мне хотелось, чтобы он остался с нами навсегда. Это было бы самое чудесное чудо в моей жизни. И что бы мне такое сделать, чтобы он с нами захотел жить навсегда? Я садилась рядом с ним на музыкальный стул, смотрела на его гордую, клювастую голову и думала, вот он, когда был здоров, жил в небесах, в такой вышине, что даже страшно вообразить. И что он видел оттуда сверху? Какими он нас видел маленькими беспомощными точками в степи с нашими крохотными дымящимися городами и букашками машин. Наверное, это довольно скучное и однообразное зрелище. А теперь он рядом с нами, в тесной комнате, в которой душная тяжелая мебель, разные там кресла и стулья, и диваны. И зачем ему это надо? Здесь взгляд упирается в стену, а повернешься в другую стену, а простор ограничен окном. И небо только вот маленький, замызганный, с какой-то бледной робкой тучкой, кусок в окне. Ему так мало, и оно так далеко и высоко. Так зачем Беркуту жить с нами? Просто сидеть на пианино и ждать, когда дадут кусок мяса, принесенный с рынка. И это вместо парения в высоте, в воздушных прохладных струях свежего горного воздуха, когда под его крыльями целый мир. И что это полет? Как его осмыслить? Как почувствовать? Когда я была меньше, я думала, что может попробовать спуститься из окна на зонте. Но не рискнула. А самолет — это не то. Это не сам ты летишь, это тебя летят. Беркут словно принес в мою жизнь непостижимую тайну. Вот что-то такое, что я хотела понять, но не могла. Но это насыщало мою жизнь особым чувством трепета и счастья, наверное, близким к полету. Другой мир, поняла я, он так чудесен, прекрасен и, может быть, жесток, но пусть, зато в нем никто не врет и не фальшивит. Все как есть на самом деле. Но меня в него никто не допустит. И все равно, мы сейчас сидим рядом, сидим в двух шагах друг от друга. Сосуществуем, как говорит учительница биологии. И с Беркутом я готова сосуществовать за милую душу, а вот с некоторыми людьми категорически не хочется. Я, например, категорически не хочу сосуществовать с нашей соседкой по лестничной площадке Верой Петровной и ее противным внуком Лесиком. Это надо так назвать мальчишку. Вера Петровна была приторной, как клубничный сироп. Она была такой помпушистой, с крупными чертами лица, слегка подплывшими от времени. Ее глазки все время все ощупывали, высматривали, приглядывали, оценивали. Не глаза, а сыщики. Мне всегда казалось, что и ночами они не захлопываются. Может, рыщут внутри самой Веры Петровны и ее внутренних органов. А ее внук Лесик, а болтус, каких мало, с толстой девчачьей попой, почему-то носил очень узкие и всегда коротковатые штаны, отчего я, когда он наклонялся, все ожидала, что сейчас шов треснет, и Лесик вывалится из своих штанов. Вера Петровна была помешана на своем внуке. Она считала, что ее сын женился на садистке, которая родила мальчишку нехотя, и вот теперь он почти беспризорник. Но Лесик с его румяными пухлыми щеками, пунцовым ярким младенческим ртом, волнистыми желто-русыми волосами не выглядел брошенным мальчиком. Вообще он, кажется, был даже миловиден, но меня от него тошнило. И все бы ничего, если бы Вере Петровне не втемяшилось в голову, что нас нужно подружить. А хочу ли я дружить с Лёсиком, Верой Петровной не рассматривалась. И вот она уговорила маму, чтобы та отпустила меня вместе с Верой Петровной, Лёсиком и Лёсиковым папой на природу за тюльпанами. И меня отдали, а я не хотела ехать. А мама думала, что я очень буду рада, ведь я так люблю ездить в горы за тюльпанами. И это такая прекрасная возможность, потому что нам самим пока никак не выбраться. У папы много работы, он там на этой работе пропадает и по субботам, и в выходные дни. Скоростные проходки на шахте идут на мировой рекорд. И когда прикатился Лёсиков папа, то оказалось, что мы поедем не на машине, а на мотоцикле «Урал» с коляской. И Вера Петровна легко сказала, что дети поедут в коляске, а она сядет за спину своего сына. И меня посадили прямо на пухлые противные колени Лёсика. А я любила ездить за тюльпанами. Мы ездили с учителями маминой школы в автобусах или грузовике. Было всегда шумно, весело, с песнями, с привалами, едой у горных артезианов. Или с работниками папиного комбината. И тоже это всегда было весело и здорово. Но мне не приходилось ездить в горы на коленях у мальчишки, который противно сопел в мою спину, который ерзал, чьи колени намокли и погорячели. Меня тошнило. Тошнило и тошнило. И за весь этот долгий день мне опротивили и небо, и горы, и тюльпаны, потому что все это казалось теплым, мягким и омерзительным, как колени Лёсика.
Вы слушали рассказ Светланы Забаровой «Сосуществование». Читали артисты Алла Еминцева, заслуженный артист России Александр Васильев и Юрий Елагин. Звукорежиссер Алексей Худяков. Музыкальное оформление Наталья Цыбенко. Редактор Александра Медведкина. Режиссер Светлана Каренникова. Продолжение следует.